Глава 38. В комнате ее не было. Голова разламывалась. На прикроватной тумбочке бутылка, пустая. Они все выпили. Нет, он все выпил. Вон тумбочка Бернадет. Стакан, который он для нее наполнил, начиная свой рассказ, почти не тронут. Стентон вылетел из постели. Он рассказал ей. Все рассказал. И она сказала, что верит. Но поверила лишь части истории, очень маленькой части, что он убил Кайзера. Конечно, она не поверила остальному. Он спятил. И как поверить? Он бы поверил. Он сомневался, слушая доводы всей профессуры Кембриджского университета. Поменяйся они с Бернадет ролями, он бы ей ни за что не поверил. Никто бы не поверил. Не смог бы. Стентон уже одевался. Взглядом обшарил комнату. Что взять с собой? Без чего не обойтись. Все необходимое уже в рюкзаках. Показалось, он забыл бумажник на столе, но это был кошелек Бернадет. Она предпочитала мужские аксессуары, черта ее политического облика. Рюкзаки на прежнем месте. Она их не тронула. Если бы он показал ей компьютер, фотографии, исторические документы, и тогда она бы поверила, что он путешественник во времени. Нет. Она бы решила, что он чародей, фокусник. Либо чем-то ее опоил, либо загипнотизировал. Но она бы не поверила, что он из будущего, что 20-й век, в котором она жила и умерла, уже свершился. Стентон выглянул в окно. Светает. На улице ни души. Он задрал голову. Крыша по всей длине улицы. Наверх можно забраться по толстой водосточной трубе. Стентон надел кожаную куртку, купленную по приезде в Берлин, и рассовал по карманам удостоверения, которыми его снабдили хроносы — немецкое и австрийское. В абсолютно неизбежных бегах личность Хью Стентона больше не понадобится. Из большого рюкзака вынул самую тяжесть — снайперскую винтовку. Она уже сослужила свою службу, да и Бернадет ее видела, прятать бессмысленно. Стентон опустошил рюкзак, оставив только смену белья, книги и кое-какие мелочи, приобретенные уже в этом веке. К ним добавились ноутбук, запасной пистолет, смартфон с драгоценным фотоальбомом, деньги, хранившиеся в малом рюкзаке. С одним багажным местом пускаться в бега сподручнее. Напоследок окинул взглядом комнату. Готов. Пора. Сейчас он не особо дорожил своей жизнью и был бы просто счастлив погибнуть под градом полицейских пуль. Хроносы выкачали из него жизнь. Сначала отняли самое дорогое, а потом лишили второго шанса на любовь. Ведь он полюбил Бернадет. Любил ее и сейчас. Но у него есть план, который надо исполнить. Уведомить новое будущее о старом будущем. Рассказать, какой история была до того, как он ее изменил. Он вернется в Константинополь. Стентон подхватил рюкзак и шагнул к выходу. Потянулся к дверной ручке, но та повернулась сама и еще не закончила свое движение, как Стентон выхватил пистолет. Дверь распахнулась. На пороге стояла Бернадет. Запахло горячим хлебом. Под мышкой Берни держала батон. — Господи, что это ты с пистолетом? — сказала она. — Ты ушла, — тихо ответил Стентон, не опуская пистолет. — Еще нет и 5. Почему ты ушла? — Не спалось? Попробуй усни, когда рядом мужчина из иного мира. Мало того, что влюбил в себя, так еще оказался путешественником во времени. Бернадет улыбалась. Та самая очаровательная улыбка, покорившая его в загребском поезде. Но вот она угасла. — Так и будешь держать меня на мушке? А почему ты одет? И с рюкзаком? Ты уходишь? Стентон опустил пистолет. На душе стало легче. По крайней мере, возникла надежда, что станет легче. — Я проснулся, а тебя нет. Я подумал... На лице ее промелькнула печальная тень. — Что, я тебе не поверила? — Тебя не было, я... — И ты решил уйти, Хью? Замешкайся я в хлебной лавке, и уже бы тебя не застала? Бернадет посмотрела на стол, потом на постель, в которой они вместе лежали. — И даже записки нет. Ни слова на прощание. Вот так было бы, да? Ты собирался просто исчезнуть? А говорил, что любишь меня. Люблю. Я очень тебя люблю, безумно люблю. Тебя не было. Я испугался. Прости. Стентон сбросил рюкзак. Бернадет немного смягчилась. Я просто не хотела тебя будить. Я ворочалась, накурилась до одури, а тебе надо спать, чтобы поправиться. Я решила купить горячего хлеба и угостить тебя, когда ты проснешься. Ничего нет вкуснее свежеиспеченного хлеба, правда? Давай выпьем кофе с горячей булкой, а потом прогуляемся и устроим себе поздний завтрак, а еще лучше — ранний обед. Стентон заулыбался. Облегчение прорвало плотину. Берни не потеряна. Она с ним, но он едва не лишился ее. Соберись он чуть быстрее, вернись она чуть позже, и они бы никогда не увиделись. — Съедим по кусочку прямо сейчас? — лукаво улыбнулась Бернадет. — Или сперва запрыгнем в постель? За полчаса хлеб еще не совсем остынет. — Я голосую за постель, — сказал Стентон. Бернадет начала расстегивать жакет. — Глупый мальчик. Она сняла жакет. Решил, его бросили, когда я всего лишь выскочила купить ему горячего хлеба. Наверное, сыграла повторенное слово «купить». Наверное, из-за него Стентон вспомнил. Кошелек Бернадет лежал на столе. Стентон еще принял его за свой бумажник. Бернадет расстегнула блузку. Под шелковой комбинацией угадывались груди, не закрепощенные корсетом. Хотелось взять их в руки. Хотелось поцеловать ее. Он ее любил. Он ее хотел. Но кошелек лежал на столе. — На что ты купила хлеб, Берни? — М? Скинув блузку, Бернадет расстегивала кожаный пояс модно-короткой юбки, которая была выше лодыжек и открывала предмет ее гордости — высокие ботинки на кнопках. — Твой кошелек на столе. Ты вышла без денег. Интересно, на что ты купила хлеб? Бернадет приостановилась. В кармане была какая-то мелочь. Мы ложимся или будем обсуждать покупки? Стентон тотчас понял, что она лжет. Эта ложь разбила ему сердце. — Ты помнишь нашу встречу в поезде? — спросил он. — За обедом попросим раздельный счет, — сказала ты. — Помнит она? Он-то помнил каждое слово, каждую секунду той бесценной встречи. — К чему ты клонишь, Хью? Ты сказала, я могу оставить чаевые, если мне угодно. Ты, мол, никогда не носишь монеты в кармане. Они растягивают ткань и портят силуэт. Бернадет приоткрыла рот, показав прелестные слегка неровные зубы, которые он так любил. — Батон тебе дали в полиции? — Для оправдания отлучки? — Если я проснусь до твоего возвращения? Если еще оставались какие-то сомнения, их развеяла растерянность, промелькнувшая в лице Бернадет. Сильная женщина, она исполняла роль живца и угодила в сложное, мягко говоря, положение. Ее уличили во лжи, и теперь она просчитывала варианты. Хью это понял, потому как чуть сузились ее прекрасные зеленые глаза. И Бернадет поняла, что он понял. Блеф закончился. Она даже не попыталась возразить. «Ты болен, Хью. Ты помрачен». Очаровательные изумрудные глаза ее увлажнились. «Тебе надо... Тебя следует... Пожалуйста, пойми, ты безумен». Стентон думал, он уже достиг дна одиночества. Но снизу постучали. «Я не безумен, Берни. Ты просто не смогла понять. Для тебя невозможно поверить в то, о чем я говорил. Я просек, просек. Опять словцо из другого века. Его манеру выражаться она считала изумительной, обогащающей. Сейчас на ее милом веснушчатом лице один лишь страх. Она его боялась. Хью, ты убил германского императора и подставил невинных людей, которых теперь тысячами арестовывают. Ты маньяк, зловредный маньяк, маньяк-убийца. Я полюбила тебя. Я вправду тебя любила. Но ты болен и должен быть изолирован. — Позволь показать фото, Берни, — взмолился Стентон. — Ты увидишь. Я не хочу.
заглядывать в твой волшебный фотографический ящик. Не желаю знать, какие еще фокусы ты заготовил. Я видела, как иголки тебя оживили. В тебе есть что-то колдовское, но ты убийца! Убийца!»
Бернадет закрыла руками лицо и разрыдалась. Стентон шагнул к ней. Он хотел ее обнять, но она отпрянула, словно руки его были раскаленным железом.
«Не трогай меня! Не прикасайся ко мне! Я уже сказала, любовь и ложь несовместимы, а ты лжец! Может, ты вовсе не сумасшедший? Может, это какой-нибудь ужасный британский заговор против Германии? Я уже ничему не удивлюсь, но знаю одно — я тебя ненавижу!»
Стентон сдался. Еще будет время сжиться с новой мукой и уместить ее среди прочих страданий. Чем он занят? Умоляет? Хочет обнять? Но игра окончена. Берни донесла в полицию. Убийца наконец-то попался, и вся берлинская военная машина приведена в действие. Теперь его ход. Стентон вновь взял Бернадет на мушку, просчитывая свои шансы и действия. Гостей пока нет. Они не стали вышибать дверь, врываться в квартиру, выдергивать его из постели и сапогами пригвождать к полу. Нет. Они подослали Бернадет с ее булкой, улыбочками и расстегнутой блузкой, чтобы он никуда не делся. Они знают, что убийца решителен и хорошо вооружен, что терять ему нечего. Видимо, хотят взять живым. И как они поступят? Без шума. Подготовят группу захвата, выждут и возьмут его на выходе из дома, а потом прогуляемся и устроим себе поздний завтрак, а еще лучше ранний обед. Вот их план. Действовать неспешно. Очистить улицу, разместить группу захвата, заблокировать прилегающие дороги на случай, если первая попытка сорвется. Значит, если быть осторожным, еще есть время ускользнуть. Добраться до Константинополя и оставить послание. А уж потом. Нырнуть в Босфор.
Стентон подошел к окну и украдкой выглянул на улицу. Ну вот, она уже не пуста. Трое мужчин рассредоточились. Все в цивильном. Котелок, фетровая шляпа, канотье. Один уткнулся в газету, другой покуривает, третий просто подпирает стену. Опытный глаз вмиг распознал наружное наблюдение. Они бы еще пушку навели на парадную дверь.
— Полиция знает, что ты здесь, Хью. Бернадет шмыгнула носом. — Прошу, уймись. Я не хочу видеть, как тебя пристрелят.
Стентон еще раз оглядел улицу. Наблюдение только за входной дверью. Наверх никто не смотрит. Дом в длинном ряду зданий, полно окон. Возможно, они не знают окно его квартиры. Есть хороший шанс незаметно выбраться на крышу. Он уловил какое-то движение за спиной и вовремя обернулся, успев перехватить руку с чугунной кочергой, занесенной над его головой. Нельзя недооценивать ярость разлюбившей женщины, особенно рыжей ирландки. — Господи! — выдохнул Стентон, борцовским захватом обездвижив Бернадет. — Ты потрясающая женщина, Берни. Жаль, что не поверила мне.
— Убийца!
— заорала Бернадет.
— Безумный убийца!
Стентон зажал ей рот. Пятый этаж, но окно приоткрыто. Вовсе ни к чему, чтобы полицейские услышали крики и поняли, что спектакль провалился.
Уй!
Пришла его очередь пошуметь, когда типично британские крупноватые зубы впились ему в ладонь. Они до крови прокусили кожу и теперь уже не казались милыми. Стентон воткнул пальцы в ноздри Бернадет и запрокинул ей голову. Каштановые волосы коснулись его лица. Он уловил запах духов, который чувствовал в постели. Бернадет разжала зубы, но легнулась каблуком ботинка на кнопках и вывернулась из схватки. Стентон сражался в полсилы, понимая, что он здоровый мужик, а перед ним хрупкая женщина. В нем 90 кило, в ней меньше 50. Он не хотел причинить ей боль, и теперь, кровоточащей ладонью и соднящей голенью, расплачивался за свою слабость. Бернадет уже набрала воздуху в грудь, готовясь вновь завопить. Ничего другого Стентон не придумал. Он ей вмазал. Вырубил ее отработанным свингом левый висок. Впервые в жизни он ударил женщину. Тем более любимую женщину. Стало совсем паршиво. На столе он заметил карандашный огрызок и листки. списки покупок, составленные Берни за время недельной идиллии. Стэнтон взял листок. Кофе, булочки, сыр, фрукты, вино, шоколад. Хью сглотнул ком в горле. Еще недавно он был так счастлив. На обороте листка Стэнтон написал: «Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я сказал правду. В жизни себе не прощу, что ударил тебя. Я тебя люблю. Прощай». Он понимал, что это бессмысленно и глупо. Последний раз он просил прощения перед тем, как застрелил цветочницу, и чуть себя не погубил. По лишним деталям его легче выследить, хотя все равно образец его почерка остался в больничном формуляре. Стэнтон запихнул в рюкзак батон, принесенный Бернадет. Ему уже доводилось во враждебной стране уходить от погони, и он знал, что не стоит разбрасываться едой. Потом снова подошел к окну. Три шестерки на своих постах, а вон и четвертый. Наверняка старший, тоже в котелке. Поговорил с Канатье, подошел к первому котелку. Стэнтон глянул вверх по улице, уводившей к станции метро. Там стояли полицейские в форме и двое рабочих. Полицейский показал на одну сторону улицы, потом на другую. Сапогом прочертил линию по мостовой, объясняет, как установить заграждение. Появилось отделение солдат. Они явно получили приказ не шуметь. Ха, сподобил Бог увидеть немецких солдат, не марширующих в ногу. Опаньки! На другом конце улицы та же картина. Сейчас последний шанс. Полиция увлечена подготовкой западни. Если удастся незаметно покинуть квартиру, будет целое утро форы. По полицейскому плану они с Бернадет отправятся на поздний завтрак. В котором часу? В 11? А может, в 10? Наверняка раньше 11 они не встревожатся, а то и 12. Намеренно тянут время, чтобы хорошенько приготовить ловушку. Вероятно, хотят все сделать по-тихому, без прессы и зевак, чтобы никто его не услышал. Полиция и военные получили карт-бланш на расправу с профсоюзами и левыми. Новость, что убийца англичанин-одиночка, то ли безумный фантазер, то ли шпион, спутает все карты и выставит полицию в неприглядном свете. Он помеха, с которой надо управиться аккуратно. Арест должен произойти без любопытных глаз. Значит, еще есть время. Если только Бернадет не очухается, что случится довольно скоро. Стэнтон посмотрел на нее, распростертую на полу. Блузка расстегнута, одна обнаженная грудь соблазнительно выглядывает в вырез комбинации. Дыхание ровное, уже хорошо. Будем надеяться, удар не причинил ей большого вреда. Бернадет тихонько застонала и пошевелилась. Из рюкзака Стэнтон достал медицинский набор, который Берни принесла в больницу, чем спасла ему жизнь. Взял шприц со снотворным, присел на корточки, левой рукой, как жгутом, пережал плечо Бернадет и ввел иглу в вену. «Прости», — опять шепнул он. Похоже, это входило в привычку, но он искренне сочувствовал ей и себе. Потом застегнул ей блузку, подложил подушку под голову, закинул на плечо единственный рюкзак и вылез на подоконник. Наступил самый опасный момент. Стоит кому-нибудь из полицейских или солдат окинуть взглядом пятиэтажный дом, и начнется погоня, но все они поглощены своим делом и стараются не привлекать внимания. Подъем на крышу займет меньше минуты, шансы неплохие. Стэнтон дотянулся до водосточной трубы. За последние недели он немного ослаб, но после выписки из больницы прилежно восстанавливал физическую форму. Без особых усилий он достиг карниза и влез на черепичную крышу, по которой добрался в конец улицы и спустился на тротуар, миновав заграждение. Он избежал западни. Но для этого оглушил и одурманил Бернадет. Мысль эта повергала в отчаяние. Оказавшись на улице, Стэнтон резво зашагал к вокзалу Лертер. За пределами Митте он снял номер в первом приличном отеле, безропотно уступив суровому требованию оплатить прошедшую ночь, поскольку в столь ранний час горничные еще не приступили к работе. Но его план по маскировке и был рассчитан именно на ранний час. Бернадет, конечно, опишет, как он одет, и Стэнтон надеялся подобрать себе костюм из вещей, возвращенных из прачечной. Наверняка их уже выложили перед номерами, но постояльцы еще не забрали. Ему повезло. По дороге в свой номер он раздобыл целый мужской гардероб. В комнате Стентон разложил обновки на кровати и занялся собственным преображением. Достал бритвенный прибор, многофункциональный нож с ножницами, налил воды в миску и стал брить голову. Задача не из легких. Но Стентон приказал себе не спешить, дабы потом не привлекать внимание голым черепом в корочках порезов. К счастью, зеркало над раковиной поворачивалось в петлях, обеспечивая обзор почти всей головы. Он обрился и лишь на макушке оставил коротко стриженную лужайку, как того требовал немецкий армейский образец. «Самая уродливая прическа из когда-либо существовавших», — подумал Стентон. Покончив с шевелюрой, сбрил бороду, отросшую за время в больнице. Борода нравилась Бернадет. «Всякая суфражистка втайне мечтает, чтобы ее отымел дикарь», — сухо сказала она. По крайней мере, так утверждают игривые карикатуры в газетах. Теперь Стентон остановился на нитке усов, тоже в армейском стиле. В немецком удостоверении, полученном от Хроносов, он значился как Людвиг Дрехлер, германский юнкер, выросший в Восточной Африке. Сочиняя легенду, Макласки и ее мастера Липы решили, что колониальное прошлое, как и австралийская биография, умерит удивление, вызванное его акцентом и лексикой. Закончив с преображением, Стентон отнес миску с водой, полной волос, в общий туалет в конце коридора и аккуратно опорожнил в унитаз. Ни к чему, чтобы искали бритоголового. После чего упаковал рюкзак и покинул номер, в котором поселился менее получаса назад. Запер дверь, повесил табличку «Не беспокоить». Минуя администратора, через заднюю дверь вышел на улицу и зашагал к вокзалу, до которого было всего 5 минут ходу. Он купил билет до Праги, ближайший поезд в южном направлении. Промчался по перрону и в последнюю секунду вскочил в вагон. Поезд тронулся. Усевшись в купе, Стентон посмотрел на часы. Прошло неполных 75 минут, как с горячим хлебом вернулась Берни. Когда полиция, наконец, ворвалась в квартиру и обнаружила мирно спящую Бернадет, он был уже на полпути к немецкой границе. Через 2 дня Стентон прибыл в Константинополь.